Я, пожалуй, начну с вашего позволения. Шалом алейхем, меня зовут Лейб, фамилия Савразов, если кто не знает. Я немножко волнуюсь, новая аудитория, здесь еще трибуна, очень круто это все. Поэтому вы меня простите, если я буду слишком волноваться. Надо сказать обязательно слова благодарности организаторам. На первый взгляд, семинар только начался, выглядит прекрасно организованным. Это большое спасибо Пинхасу Райхману и всем остальным, кто в этом участвовал. Это хорошо. Так, значит, вы уже слышали, что тема семинара, она особенная, симха, радость, но я об этом узнал слишком поздно для того, чтобы... Вот. Но все равно тема, которую я как бы запланировал, она... То есть симха, о которой мы говорим, радость, о которой говорил Рав Игаль передо мной, как он сказал, она неотрывна от веры. И настоящей радости без веры быть не может. Вот. И я добавлю, настоящей радости не может быть без настоящей веры. Без настоящей веры. А вот настоящая вера, как показывает практика, как показывает, скажем так, мой опыт сравнительно небольшой религиозной жизни, там 25 с небольшим лет, настоящая вера – это очень-очень непростой вопрос. Очень непростой вопрос. Потому что мы привыкли к тому, что, я имею в виду советское воспитание, нерелигиозное воспитание, что вера – это удел... глупых людей, недалеких. В принципе, об этом даже Тора говорит. Есть такое выражение: «Пети маамин леколь давар». Дурак верит всему. То есть вопрос, так сказать, веры может, скажем так, ассоциироваться с определенной глупостью, недалекостью человека, не только по словам атеистов, но даже и по словам наших мудрецов величайших. С одной стороны. С другой стороны, вот если открыть, например, Рамхаля в Дере Хашем, путь Всевышнего, а в Дере Хашем особенно важно каждое слово Рамхаля, он и говорит об этом в предисловии. Так вот, когда он говорит о самых фундаментальных основах веры, он говорит: «Коли хат ми Исраэль хаяв ламин ве ладат». То есть каждый еврей должен верить и знать, что есть в этом мире Создатель. И опять же, это удивительное сочетание – вера и знание. И я не первый, кто задает эти вопросы. И мой учитель великий Рав Мойше Зацаль, к сожалению, еще не так много времени прошло, Рав Мойше Шапира, он тоже как бы спрашивает этот вопрос. То есть этот вопрос у нас, он актуален в каждом поколении. И я думаю, что в нашем он особенно актуален. Он спрашивает просто: если я что-то знаю, то зачем мне вера? Если я во что-то верю, то при чем тут знание? Что это вдруг Рамхаль говорит в Дерех Хашем ламин виладат? Верить и знать. Я на самом деле... То, что говорит Рамхаль, имеет куда более древние корни. Рамбам, он всегда говорит, когда он говорит об основах веры, Рамбам говорит о знании. Знании и вере. Хотя, опять же, здесь сошлюсь на Рав Мойше Шапира, недавно как бы обнаружил у него в одном не очень известном месте, значит, он не со своих слов, со слов людей, которые в этом разбираются. Вы знаете, что большинство книг Рамбама, они переведены с арабского языка. И в оригинале, в большинстве случаев, где речь идет, как казалось бы, о вере, Рамбам употребляет слово, которое однозначно следовало бы переводить «знание», а не «вера». То есть в книгах Рамбама, значит, вопросы, да, фундаментальных основ веры, они определяются прежде всего как знание, а не как вера. Откуда возьмется вера? и что мы будем делать с верой? Это очень-очень непростой вопрос. Сначала, если позволите, я как бы попытаюсь сделать некий экскурс в то, что Рамбам, да, называл знанием, говоря об основах веры, и почему он все-таки считал это скорее знанием, чем вера. Вот. Но я должен оговориться, то есть то, что я сейчас хочу изложить вам, это скорее первый взгляд на проблему, чем... Вы что-то хотите спросить?
Да, на всякий вопрос. Это касается как трудов Рамбама галахических, так и философских?
Насколько я понимаю, да. Так, их нельзя разрывать. Mm-hmm. Галахические труды Рамбама – это тоже и Есадея Тора, да? То есть законы основ веры. Основ Тора.
Философских сомневался, там же такая же ли...
Прежде всего, конечно, к философским. Да, так вот, упомянули здесь уже, скажем так, философские труды Рамбама, которые принято называть философскими, хотя я бы скорее называл их трудами, написанными философской терминологией, философским языком. Потому что Рамбам, это касается не только Рамбама, а любого из наших мудрецов, которые действительно являются мудрецами, о чем бы ни говорили мудрецы, они говорят о Торе. Да? То есть, если кто-то думает, что мудрецы занимаются философией, теологией или чем-то подобным, нет, мудрецы всегда говорят о Торе. И то же самое касается Рамбама. Так вот, вот в этих трудах, которые называют философскими, которые написаны философским языком, Рамбам приводит... Я бы даже сказал, многочисленные доказательства существования Всевышнего. И основаны эти доказательства на философии Аристотеля, что само по себе вызвало в свое время бурю в отношении к Рамбаму. И сегодня с этим не все просто. Да? И, скажем так, в мире, в котором мы находимся сейчас, философия Аристотеля, она вообще не пользуется особенным спросом, потому что, скажем так, для современного человека многие положения, как бы логики Аристотеля, они кажутся смешными, непонятными, да, вот, и тем не менее Рамбам, да, то есть он как бы использовал определенного рода аргументацию в трудах, которые на самом деле посвящены Торе, то есть доказывал существование Создателя. Я честно опять же скажу, что, на мой взгляд, эти доказательства, которые Рамбам приводит, вот, то, на чем он основывает знание о Всевышнем, так вот эти доказательства Рамбама, они очень сложные, они непонятные. Это такая зубодробительная логика. И не всегда очевидно, что какие-то исходные посылки этой логики, они вот действительно настолько аксиоматичны, как это может показаться. В смысле, как хотел это сказать Рамбам или сказал, напротив, да, то есть аксиома. Вот, и, но надо сказать, что не только Рамбам использует эту аргументацию, но и его комментаторы, как, например, вот Кесеф Мишна, да, то есть комментатор Кесеф Мишна на Мишне Тора, то есть на Аллахический кодекс Рамбама, то есть там, где Рамбам просто упоминает как бы основы веры, то, что человек обязан в это верить. Значит, Кесеф Мишна приводит его аргументацию. Я в двух словах скажу, как бы, что там приводит Кесеф Мишна. Он говорит такую вещь, что понятно, что всякий ограниченный объект, с которым мы имеем дело в этом мире, а мы имеем дело с ограниченными объектами, то есть каждый из этих объектов, он начал свое существование когда-то. Значит, для того, чтобы он существовал, простейшая логика говорит, у него должны были быть причины. А причина, в свою очередь, она тоже должна когда-то была возникнуть, значит, у нее тоже была причина. И мы не можем себе, вот тут важнейший аргумент, и мы не можем себе представить бесконечную цепь причинно-следственных связей. А раз мы не можем представить себе бесконечную цепь причинно-следственных связей, значит, должна быть первопричина, которая в причинах не нуждается. такой как бы простая вещь. Если мы попытаемся представить себе первопричину, которая сама по себе ни в каких причинах не нуждается, это будет абсолютное совершенство. Абсолютное, непостижимое, существующее, непреложно. Бог, который в какой-то момент решил создать этот мир, дальше уже как бы идет другая история. Вот. На мой взгляд, вот этот вот вопрос, точнее не вопрос, а утверждение, что мы не можем представить себе бесконечную цепь причинно-следственных связей, ну его надо, видимо, принимать как аксиому или не принимать. Непонятный аргумент. Непонятный аргумент. Опять, если позволите, я могу вам сказать, когда мне показалось, что я на самом деле понял аргументацию Рамбама. Дело в том, что вот эта вот логическая аргументация, да, логическое доказательство существования абсолюта, который только один и может быть источником всего сущего на земле, она, как я говорил, многообразна. И занимался этим не только Аристотель, не только Рамбам. Слышали, наверное, все, есть такая целая серия, называется «Парадоксы Зенона». Самый знаменитый — про Ахиллеса и черепаху. Я напомню. Ахиллес, в смысле, быстрый бегун. Да? В данном случае он интересует как бегун. Он гонится за черепахой. Стартует, находясь на определенном расстоянии позади черепахи. Допустим, это будет 100 метров. Черепаха тоже уползает от Ахиллеса. Пока Ахиллес пробежит 100 метров, черепаха проползет 10, допустим. Чтобы... Пока Ахиллес пробежит 10 метров, черепаха проползет метр, ну и так далее. Значит, как бы Зенон продолжает вот эти свои рассуждения, вот эту логику рассуждений до бесконечности. И сколько бы ни пробежал Ахиллес, черепаха всегда уползет. Смешно, правда? Это парадокс. Да? И все знают, что это неправда. Ну, правда, с этим Зенон тоже не собирался спорить. Мы знаем, что Ахиллес догонит черепаху. Он просто вдруг показал, что в определенной логике, как бы при рассуждениях с точки зрения простой арифметики, не получается увидеть... Когда же Ахиллес догонит черепаху? Потому что вот это событие, когда Ахиллес догонит черепаху, оно уходит, значит, в какую-то там неизвестность. Понятно, тут много людей, очевидно, которые знают математику на том уровне, чтобы сказать, ну, есть же пределы, да, то есть отрезок, о котором мы говорим. Вот Рафегаль, он тоже математик в прошлом, да, и когда я ему это рассказал 15 лет или 20 лет назад, да, он на меня ногами затопал. Что ты, говорит, чушь говоришь. Вот. Но дело все не так просто. Я что хочу сказать? Значит, есть парадокс, он парадокс. То есть определенного рода логика, которую человеческая логика, да, вне, так сказать, математических операций вроде пределов, там, которые сводят, скажем так, эту логику к известному нам результату, эта логика, она не позволяет нам понять, простая человеческая логика, как описываются простые факты. Да? Как Ахиллес может достать черепаху? Не получается. Значит, где-то в этой логике должна быть ошибка. Где-то есть допущение, которое неверное. И я долго думал об этом, чуть не лишился рассудка, может быть, да? Где же ошибка в рассуждениях Зенона, почему Ахиллес, по которым Ахиллес не догоняет черепаху? Без математических пределов. И мне кажется, ответ на этот вопрос, он очевидный. Ответ на этот вопрос, он очевидный. Допущение, которое не позволяет Ахиллесу добрать черепаху, это то, что время делится на бесконечное число бесконечно малых отрезков. То же самое касается пространства. То есть если только мы уберем это допущение, если посчитаем его недоказанным, да, и наоборот, так сказать, откажемся от этого допущения, Ахиллес догонит черепаху. Для этого нужно сказать простую вещь. Всего лишь время дискретно. Вот. Дискретно не в том смысле, как это, допустим, рассматривает современная физика, которая допускает, а дискретно в куда более глубоком смысле. То есть нужно признать или как бы нужно сказать себе, что весь этот мир, в котором мы живем, он существует, физический мир, материальный мир. Материальный мир, в котором мы живем и существуем, он существует как кино на кинопленке, в виде статичных позиций, которые сменяют одна другую. Вот. Это, если только принять это за истину, это очевидное доказательство существования Создателя. Очевидное доказательство существования Создателя. То есть, если мир возникает в одно мгновение, потом исчезает, а потом в следующее мгновение возникает чуть-чуть другой. Значит, кто-то руководит всем этим процессом вне этого мира. Абсолютно вне. Вне времени, вне наших представлений о движении, вне всего.
А почему он исчезает? Он ведь не исчезает.
Как не исчезает?
Не исчезает.
Исчезает?
Ну, он не исчезает в нашем сознании.
Да нет.
Он не исчезает в нашем сознании.
Если...
Почему в следующем кванте он должен
быть? Он изменяется.
Именно это не меняется.
Вот в том-то и дело, да? Если время дискретно, да, это значит, что мы имеем дело, ну, как бы, с теоретически, с физически независимыми состояниями, которые сменяют друг друга без всякой промежуточной связи между ними. Обдумайте это на досуге. Нет, вы правы, это ничего не доказывает. Я всего лишь, как бы, пытаюсь показать логику доказательств. Вот. Я буду настаивать, если захотите, да, что именно вот примерно такова была логика Рамбама и в том числе Аристотеля. Вот именно таким они видели этот мир. Вот, потому что как бы, другие места в аргументации Рамбама, которую он приводит, ссылаясь на Аристотеля, они говорят о том же самом. Ну вот я сейчас попытаюсь проще как бы объяснить. То есть если мы говорим, что время континуально, то есть оно как бы... бесконечно и связаны между собой, то простая логика скажет, что это время не должно двигаться. То есть, если минута состоит из бесконечного числа, пусть даже бесконечно малых отрезков, бесконечность никогда не заканчивается. То есть, без математики, в смысле, без как бы вот этой математической теории пределов там и всего, что из этого дальше следует, время вообще не должно двигаться, если только мы попытаемся представить его в виде какой-то бесконечной, неразрывной прямой. И вот эти вещи, они и написаны и у Рамбама, и у Аристотеля, то есть в том числе. То есть они говорят о том, что для того, чтобы было движение физическое и движение во времени, мы должны, так сказать, понять, что все, что существует, существует только в виде дискретных состояний, которые сменяют друг друга. Сменяют друг друга таким образом, что между ними, как бы соединять, связывать их между собой, может только что-то, что находится за пределами всех наших представлений, всей нашей логики, то есть непостижимое абсолютное совершенство Создателя. Я вас уже немножко утомил, да? То есть самому мне с этим было здорово. Я с Всевышнего открыл своей логикой. Это же просто жить приятно. Да? Вот. Но прежде всего по себе скажу, это еще не вера, как выясняется. Вот. Но, как бы, скажем так, с таким представлением логическим или философским о мире можно жить. Это хорошо. Вот. Может быть, именно это имел в виду Рабейну Пхай, знаете, кого-то левовод, да? Который даже перевели на русский язык «Обязанности сердца», но первую главу не перевели, потому что не принято Рав запретил. Не я это переводил, другие люди переводили. В любом случае, первую главу не перевели. А там в первой главе самое интересное. То есть он тоже приводит аргументацию, доказывающую существование Творца. И это сложная аргументация, опять же, в стиле аристотелевской философии, всех вот этих парадоксов Зенона. То есть он говорит все время говорит о том же, о том, что мы не можем, да, рассуждать в бесконечных категориях, когда говорим о какой-то, значит, физической реальности. Все это он так, значит, говорит. А потом, скажем так, говоря о важности того, что существование Творца и основы веры, человек он должен аргументировать, он выстраивает такой ряд. Да? Говорит о единстве Творца, для него это как бы важнейший показатель, единство Создателя, что неразрывно как бы от непреложности его существования. Вот. Так вот, говоря о единстве Создателя, он говорит, вообще, в принципе, люди, живущие в этом мире и утверждающие, провозглашающие единство Создателя, они делятся на четыре категории. Есть, которые делают это на словах. Да? Бог один, да? И только на словах. Ну, вы знаете, что выражением «Бог один» можно аргументировать все, что угодно. Да? Вот. Можно аргументировать, вот я религиозный, потому что Бог один, или я не религиозный, потому что Бог один. Уже один все равно на всех, какая разница, да? Для верующих, для неверующих, для евреев, для буддистов, для шаманистов. Бог-то один, нам же уже рассказали, так какая разница, да, если он один все равно. Это на словах. Дальше говорит Рабейну Хай, есть, которые говорят не только на словах, они на самом деле верят в то, что они говорят, что действительно Бог один. Но делают это не потому, что они знают об этом, а потому, что так их научил учитель. Вот учитель научил, учитель был хороший, хорошему учителю веришь, это правда. Вот были у меня такие учителя, удостоился, которым веришь. Если учитель хорошо научит, человек следует. Но, говорит Рабейну Пхай, такой человек, он подобен слепцу, который идет, положив руку на плечо зрячему. Знаете, как в средние века ходили такие, даже картина была, не помню кого, да, слепцы. Да? Идет впереди один с палочкой, сзади, так сказать, за ним идут, положив руку ему на плечо. И дальше, говорит Рабейну Пхай, и бывает так, что вот эти слепцы, идущие один за другим, выстраиваются в длинные очереди. Да? Кто-то когда-то кому-то хорошо объяснил, тот поверил, пошел за ним еще. И часто бывает, что тот зрячий, который был впереди, он уже давно бросил их, умер. Да? А они продолжают идти друг за другом. И идут. И они не знают, что идут они на самом деле пропасть. Да? Вот. Поэтому дальше Рабейну Пхай переходит к третьей категории. Это совсем другое дело. Человек, который способен аргументировать, доказать, что есть Создатель и что он один. Вот этот человек, когда он провозглашает единство Создателя, Шма, например, говорит, он провозглашает его абсолютно осознанно. То есть этот человек действительно достоин того, чтобы провозглашать единство Создателя, ну вот, почти, наверное, как хотел Всевышний, потому что после этого Рабейну Пхай добавляет еще одну категорию. Он говорит, но на самом деле провозглашает единство Создателя не только тот, который способен доказать себе это единство, но и который еще понимает разницу между, я скажу своими словами, между чем, да, там, несколько сложная формулировка. Я скажу, как я его понимаю, как можно это выразить современным языком. Так вот, мало доказать себе единство Создателя, надо еще понимать разницу между относительным единством и абсолютным. И все. Значит, я очень рад был, да, что я могу аргументировать себе единство Создателя, но я не понимаю, что он имеет в виду, когда говорит о разнице между единством относительным и абсолютным. И даже если я думаю, что я что-то понимаю, я не знаю, то ли я понимаю, что имел в виду Рабейну Пхай. То есть вот как бы... Потом он добавляет вообще потрясающие слова. Да? Потом он как бы, в общем, в конце концов он говорит, для того, чтобы провозглашать единство, служить, Создателю по-настоящему, надо быть либо пророком, либо пророком в своем поколении, так он говорит, либо великим философом. Такой он сказал. Вот так высоко поднял планку Рабейну Пхай. То есть это, но он, Рабейну Пхай, да, несмотря на то, что он добавил нечто такое, чего мы в Рамбаме не видим, то есть он говорит о каких-то вещах, которые логикой даже описывать нельзя, тем не менее, он как бы остается в контексте вот этой самой рамбамовской аргументации о том, что существование Всевышнего, его единство и вообще все основы веры, они должны быть обоснованы фундаментально, философски, каждым человеком для самого себя, чтобы не быть слепцом. Ну вот добавил к этому еще что-то. Значит, перевернул ситуацию, да, перевернул ситуацию. Такой был очень такой известный в свое время еврейский мудрец, Рабейну Хиздай Крескас. К сожалению, я бы так сказал, незаслуженно забытый в нашем поколении. Да. Его не учат, его стиль, скажем так, отличается от того, что принято в наше время, да, скажем так, как это обычно учат. Его даже называют исследователи, его даже называют не мудрецом, не раввином, а теологом. Вот такой пример еврейского теолога. То есть, видимо, только стиль Рабейну Крескаса, он, так сказать, напоминал то, что в Авделю христиан называется теологией. Вот. Но, скажем так, возражение Рабейну Хиздая Крескаса на Рамбама, они очень важны, на мой взгляд, для того, чтобы оттенить, для того, чтобы понять, что же на самом деле имел в виду Рамбам. Вот. А что делает Рабейну Крескас? Он опровергает все доказательства Аристотеля и Рамбама вместе с ним. Говорит, да, то есть в двух словах, да, все доказательства существования Создателя, они никуда не годятся, они нерелевантны. И если как бы говорить о его как бы главном аргументе, то нужно вернуться к тому же самому. Да? То есть он говорит, значит, все эти доказательства основаны на предположении, на постулате, что мы не можем себе представить бесконечную цепь причинно-следственных связей. Это я говорю, что этот постулат неверный, и мы можем представить себе существование бесконечной цепи причинно-следственной связи. То есть, если задать вопрос, да, нашим мудрецам, можем ли мы себе представить бесконечный материальный мир, который бы существовал как некое такое преобразование материи из одного вида в другой, да? Рамбам бы сказал, нет, ни в коем случае этого нет и быть не может. Рабейну Крескас сказал бы, может. Можно представить себе. Я бы сказал так, да, как вот эта вот логика Рабейну Крескаса, которую он хочет отвергнуть Рамбама, выглядит как логика современных атеистов-материалистов. Есть бесконечный физический мир. Мы даже готовы там, агностики какие-нибудь, допустить, что где-то там есть какой-то Бог, не дай Бог, да? Вот. Но, как сказал какой-то ученый, да, для меня, как для ученого, я не нуждаюсь в этой гипотезе для того, чтобы как бы объяснить себе бесконечное существование материального мира. Так вот, первый, кто сказал слово, да, в пользу, да, то есть, или в защиту, да, этого представления, это был Рабейну Хиздай Крескас. Он не отрицал веру, хас вахалила, это был учитель. Да? Значит, он говорит о том, что мы должны находить основу для веры совершенно в других вещах. Прежде всего, он говорит, это Синайское откровение, наследие. Да? Отец никогда не врет своему сыну. То есть евреи узнали о существовании Создателя и получили основы веры во время Синайского откровения. Это было откровение. Как говорят мудрецы, разверзлись все небеса, и они увидели истину. То есть все материальные покровы этого мира, которые, по мнению Рабейну Крескаса тоже, позволяют себе думать, что этот мир существует в себе. Да, это материальные покровы, но они такие. Они такие. Так вот, тогда все эти покровы, они были сняты. Присутствующие при Синайском откровении увидели истину, а передача Торы из поколения в поколение, она включает в себя передачу веры из поколения в поколение. Кстати, раз уж мы говорим об этом, мы говорим здесь, вот, я должен сказать, что тут вряд ли бы кто-то с этим поспорил. Да? Вот, вряд ли бы кто-то это с этим поспорил. Я могу сколь угодно доказывать, да, самому себе, да, опираясь на Рамбама или Аристотеля, что существование Создателя непреложно, но своим детям я это доказать не могу. То есть для того, чтобы следующее поколение тоже учило Тору, нам здесь Рамбам с его аргументацией не поможет. Придется обращаться к тому, о чем говорит Рабейну Крескос. То есть передавать веру — это совсем не так просто, как передавать аргументацию. В общем, Рабейну Крескос опроверг все доказательства и сказал, что знание о Создателе — это нечто более глубокое, чем то, что можно доказать какой-то аргументацией. И я на всякий случай, чтобы вы не подумали, что я Рамбама уже куда-то, да, Рамбам — это Рамбам, он стоит на месте. Нам только нужно понять, насколько это вообще возможно, как нам быть как бы в этой ситуации, как ко всему этому относиться. Вот. И, скажем так, для меня как бы вот это вот открытие Рабейну Крескоса в свое время послужило тяжелым ударом для философа, потому что с Рабейну Крескосом не поспоришь, в смысле с его аргументацией, он правильный. Я даже могу сказать сейчас, к чему мы, чтобы было понятнее, о чем идет речь вообще, о чем мы говорим, да, о чем мы говорим. Постулат. Рамбам говорит, что бесконечный мир материальный представить себе невозможно. Рабейну Крескос говорит, возможно. Давайте попытаемся себе представить. Не надо бесконечный мир, не надо там континуальное или дискретное время. Просто бесконечность в материальном. Край Вселенной. Мы можем себе представить край Вселенной? Нет. А бескрайнюю Вселенную? Тоже нет. Вот и все. Дальше я могу, кажется, говорить все, что угодно. Я могу сказать, что я не могу себе представить бескрайнюю Вселенную, поэтому я вынужден сказать, что она где-то кончается. Или я могу сказать, что я не могу себе представить конец Вселенной, где там забор, там не знаю что. Вот. Я не могу себе представить забор, которым все заканчивается, поэтому...
Почему? У нас есть очень хороший пример бесконечного материального мира.
Какой?
Это кольцо Фобиус.
Что?
Это кольцо Фобиус.
А, ну это же игра.
Нет,
да?
Это не игра.
Вселенная чем заканчивается?
Чем не заканчивается? Это дело. Вопрос, чем она заканчивается, вопрос, чем она начинается.
Не-не-не-не-не. Я человек простой, да, там, да. Я человек простой.
Мне кажется, что она начинается именно тем, чем она заканчивается. Заканчивается чем она начинается.
Нет, это очень хорошо, да. Тут вопрос только, что мы определим как постулат. Постулат, он должен быть каким-то очевидным, стопроцентным. Вот. Я вам так скажу еще. Может, потом дать время на вопросы, или на шаббат их перенесем, потому что я не закончу тему, я хочу еще что-то рассказать, хорошо? Я буду здесь еще на шаббат, можно будет еще задать какие-то вопросы. Вот. Так, давайте, потому что самое важное, да, то есть я до самого важного не добрался. Еще, значит, важно, чтобы, я считаю это важным сказать, да, чтобы не шутили с Рамбамом, да, даже после Рабейну Крескоса. Рамхаль, да, великий каббалист, носитель откровения, он постоянно цитирует Рамбама, в том числе из Марыны Вухим, как бы, совершенно как бы не стесняясь того, что многие считали, что Рамбам не признавал Каббалу, да? Или, значит, еще всяких вещей, которые про Рамбама говорили, да, то есть Рамхаль его постоянно цитирует. То есть для него Рамбам, в том числе, да, в Морен и Вухим, это прекрасная иллюстрация откровений Аризеля и собственных откровений Рамхаля для того, чтобы что-то объяснить о единстве Творца. Более того, да, вот именно оттуда, я не скажу, что это прямо от Рамхаля идет, но вот из такого, скажем так, отношения к Рамбаму, то есть у нас на сегодня традиция, что даже если Рамбам не был каббалистом в простом понимании, да, в современном понимании, он в своей мудрости, то есть Руаха Койдеш, да, то есть Святым Духом, он знал все, что нужно знать настоящему мудрецу. Да? Был пророком в своем поколении или великим философом, если воспользоваться как бы рабейну Бхай. Вот. Так вот, вот есть такой взгляд на Рамбама среди каббалистов. И когда я как раз занимался попыткой разобраться вот в этом споре Рамбама и рабейну Бхай, рабейну Крескоса, прошу прощения. Мне кажется, я не то что понял, что вообще имели в виду вот эти каббалисты, которые Рамбама считали своим. Да, дело в том, что с точки зрения каббалы, это нельзя использовать как аргументацию. Но вот в том видении мира, да, как его видит каббала Аризеля, и в том числе Рамхаль, да, бесконечность в материи невообразима. Об этом нет споров, не может быть. Да. Само происхождение материи, да, как результат, скажем так, проявления желания Всевышнего через какие-то духовные процессы, не оставляет никакой возможности представить себе бесконечный материальный мир. Но это каббала, это то, что получают. Да. Это человек либо принимает, либо не принимает. Это нельзя использовать для доказательств. Но во всяком случае, да, это дает нам возможность прикоснуться на секундочку, капельку совсем, да, понять, так сказать, что имели в виду мудрецы каббалы, когда сказали, что Рамбам понял самые глубины, да, то есть сумел выбрать тот постулат, который на самом деле правильный с точки зрения самой глубокой традиции. А с другой стороны, есть у Рамбама вот такие высказывания, очень хвалебные в отношении Аристотеля, что он считал его чуть ли не пророком познания, близким к пророчеству. То есть, если Аристотель действительно, да, своим умом дошел до того, да, что бесконечная материальность, она не может существовать ни в каком виде, ни в пространстве, ни во времени, да, значит, он понял в этом мире что-то такое, чего нам без каббалы в жизни не понять. Вот. Но в любом случае, да, для нас очевидно, что вопрос веры, он остается очень-очень непростым. Точнее, не просто вопрос веры, а вопрос соотношения веры и знания. Потому что если уж мы должны себе что-то доказать, значит, мы должны исходить из тех постулатов, которые очевидны, которые мы не будем принимать на веру. Значит, как иначе? Или мы должны как-то научиться принять веру так, чтобы принять ее, без доказательств. Вот. И, скажем, еще пару слов добавлю. Скажем так, какое-то время я даже жил, как бы, скажем так, с такой аргументацией, да, есть возможность аргументировать существование Создателя и остальные основные постулаты веры самому себе, но нет возможности доказать это человеку, который не готов или не хочет это принять. То есть есть такая аргументация, которая годится для человека честного с самим собой, и он способен себе доказать, обосновать. И с одной стороны, с другой стороны, эта аргументация, она может быть легко отвергнута тем, кто не хочет ее принимать. В конце концов, свобода выбора же должна быть. То есть человек как-то должен выбирать, веру или не веру. Вот. Ну, скажем так, вот эта проблема в общем и целом, проблема с верой, проблема с Рамбамом, доказательствами и с каббалой, она породила объяснение, этому меня научил Рав Моше Шапира Зацаль, к сожалению, у нас покинул настолько неожиданно, что, ну, не будем, скажем так, о грустном. Я думаю, что он открыл мне глаза. То есть он занимался этим вопросом, и видно, что это был один из важнейших вопросов для него в его собственной жизни, в поколении, в том, что он хотел нам оставить. Да? И, скажем так, он пошел глубже и дальше наших представлений о Рамбаме и Рабейне Крескосе. Я не хочу говорить, что он пошел дальше Рамбама. Мы не знаем, где был Рамбам. Но мы читаем его книги и пытаемся их понять. Да? Мы не знаем Рабейну Крескоса. Читаем его книги и пытаемся понять. Так вот, значит, Рав Мойше поместил веру, да, веру раньше знаний, раньше логики, раньше вообще чего бы то ни было. То есть он нашел, указал место веры в том, что он это так назвал, исходная точка человеческого сознания. Помните, был такой Декарт, что ли? Я мыслю, следовательно, я существую. Был великий ученый, пусть даже и не религиозный, или там, неважно какой. Да? Вот. Он, в отличие от большинства людей, он задался вопросом, а я вообще есть или нет, да? То есть он решил как бы начать с этого. Да? Тут мы рассуждаем, там, математику какую-то учим, придумываем физику, мир исследуем, а я вообще это кто, да? И вот он ответил на этот вопрос так: я мыслю, значит, я существую. Что это означает, да? Раз уж я есть, да, и вот я способен мыслить, да, так что же мне теперь остается делать, да? Вот я теперь мыслю, реагирую каким-то образом на то, что мне предлагает окружающий мир, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Декарт озвучил, да, что если даже я как бы задамся вопросом, существую ли я, то факт моего существования будет для меня непреложным, не требующим никаких доказательств, не нуждающихся ни в каком обосновании. Ну, прям как Леавдиль создатель у Рамбама. Да? То есть мое существование, да, в рамках моих рассуждений является непреложным фактом, не требующим ни доказательств, ни объяснений, ничего вообще, а все остальные мои рассуждения, они просто уже исходят из того, что я принимаю свое собственное существование как непреложный факт. Да? О, дальше понятно, так сказать, раз уж я существую, у меня время от времени с моим существованием возникают всякого рода проблемы. Да? То мне воды не хватает, то света, то воздуха, то денег, да? Или денег всегда, да? То есть, значит, с этим нужно что-то делать, да? Искать место, где солнце побольше, где воздух почище, и так далее, и тому подобное, да? То есть я существую, значит, это факт, да? Все остальное определяется, так сказать, необходимостью моего существования. Тут не нужно далеко ходить. Так вот, сказал Рав Мойше, что это исходная точка, это философия злодея. Это злодей. То есть человек, который, даже не задумываясь об этом, ставит себя в центр Вселенной, даже если он признает, да, он великий астроном, Вселенная существует миллиарды лет, да? Есть там физика, есть всякие законы, мир возник, потом он исчезнет, да? Что бы он ни говорил о физическом устройстве Вселенной, на самом деле такой человек, он ощущает себя центром этой Вселенной. Почему? Потому что, если мы будем говорить об осознании вещей, нужно обратить внимание на такой момент. Да? Есть, скажем так, постараюсь правильно по-русски сказать, есть знание. Да? Да? Я, например, знаю, что 2 × 2 = 4. Да? Или я знаю, предположим, что Вселенная существует миллиард лет. Ну и что? А что мне от этого? Ничего, да? То есть 2 × 2 = 4, или там 2 + 2 = 4, Мне не интересно, пока я не пошел в магазин и не отсчитываю себе сдачу. А то, что Вселенная существует миллиард лет, мне на самом деле вообще никогда не интересно. А по-настоящему я осознаю только то, что оказывает влияние на мои поступки. Вот если, да, какой-то факт, да, он оказывает влияние на то, как я поступлю в следующее мгновение, вот это осознание. Вот это значит, что для меня этот факт, это не просто такой чисто теоретический, математический или философский курьез, а этот факт, он осознан мною, как существующий объективно вне меня. Он давит на меня, он заставляет меня поступать определенным образом. То есть это вот момент осознания. Так вот, в этом смысле человек осознает себя, если только не задумывается об этом, человек осознает себя как центр Вселенной. Потому что в любом случае источником его поступков будет как бы соотношение его желаний, стремлений, потребностей и тем, что предлагает ему окружающий мир. Солнце мало, пойду на солнечную сторону. Ветер дует, одел пальто и так далее. И даже если вы будете приводить мне примеры там, разного рода альтруизма, да, самопожертвования ради любимых, ради детей, все равно корень этого будет в благополучии самого человека. Это человеческая природа. Да. Если я кого-то люблю, так зачем мне жить? Вот. Это центр Вселенной. Да, так вот. Вот это вот отношение к нетребующему доказательств факту своего существования. И это то, что делает человека злодеем. А что же делает человека праведником? Значит, говорит Рав Мойше, я существую, потому что меня создал Всевышний. Я сейчас постараюсь объяснить это. Да? То есть... С одной стороны, небольшой экскурс в психологию, не в психологию как науку, а ну, как мы себя видим. Да? Очень просто. С одной стороны, я знаю, что я есть, но кто поспорит. Все вы знаете про себя, что вы есть. С другой стороны, все, я про себя знаю, да и вы тоже, да, все мы знаем, что умрем. Нет вопросов, правда? Мало того, что... как говорил известный профессор, что человек смертен, да? Он еще внезапно смертен. Да? Вот. И это мы тоже все прекрасно знаем. Да? Хотя как бы претензии предъявляют очень часто к людям, не думают о смерти, ничего. Нет, не думают, пока все хорошо. Да? Если бы человек внутренне не осознавал, без всяких доказательств, что его бытие, что его существование, оно висит на волоске, он бы ничего не боялся. Пока все идет хорошо, пока мир обустроенный, человек всегда обустраивает свой мир, строит стены, пол кладет, чтобы все было красиво, понятно, а самое главное, предсказуемо. То есть взять человека из города и поместить его просто в лес, да, без тропинок и указателей, уже будет страшновато. А если еще кто-то зарычит за кустом, все. Потому что человеку не нужны доказательства того, что он может исчезнуть в любое мгновение. Он это прекрасно знает. То есть, точно так же, как человек знает, что он есть, он знает, что может исчезнуть в любое мгновение. И вот тут важно, нужно, это то, что требует от нас Тора, нужно осознание, да, вот это... Это нельзя назвать чувствами, потому что чувства, они где-то там более телесны, скажем так, чем разум. Это нельзя сказать знанием. Попытаюсь назвать это осознанием или ощущением. То есть человеку следует осознать, ощутить, жить с ощущением, что он существует по воле Создателя. Что есть непреложное бытие, да? И человек знает, что он есть, он стремится к этому. Человек хочет быть вечным. простой пример. Да? Даже коммунисты обещали вечную жизнь павшим героям, правда? Когда дать нечего, да, уже Александр Матросов говорит, он будет вечно жить в памяти. Да? Это же не просто так. Человек хочет, чтобы его помнили. Если он, допустим, не верит, да, в то, что он сам будет жить вечно, что у него есть такая опция, есть такая возможность. Он хочет хоть как-то, да? То есть человек не верит в вечность, но стремится к этой вечности. Это все проявление самых исходных, самых глубинных, да, как бы основ человеческого разума, сознания, движения, да? Там, где человек осознает свое собственное существование. И с одной стороны, он да, есть. С другой стороны, он в любое мгновение может исчезнуть. Тут неоспоримо. С третьей стороны, он хочет жить вечно. Или, во всяком случае, он хочет жить как можно дольше. И в сочетании как бы со страхом исчезнуть, это то, что толкает людей на самые страшные преступления. Вы знаете, что все преступления совершаются от страха. Да? Что вот я что-то потеряю, что-то я упущу такого. Да? Все это происходит от страха. Я потеряю свою жизнь.
Не только из-за страха, из-за зависти, из-за
многих. А это все это разновидности страха. Это разновидности страха. То есть в конце концов все придет к страху. То есть человек хочет приобретать, он хочет весь мир. Хочет распространить свое существование на весь мир, свое бытие. А любая угроза или ущемление, да, в общем, все это как бы разновидности. Да, я хочу закончить уже этот урок. Вот, тем более время пришло заканчивать. Я уже, извините, да, выскочил за лимит. Так вот, вера, да? Что отличает верующего человека от неверующего, это ощущение своего бытия, как бытия, то есть своего существования, как реализацию проявления существования Создателя. Это имеет следствие, я существую по воле Создателя, и эта воля не просто так. Тут бесконечно можно развивать, да, то есть, во-первых, есть тема, что Создатель добрый нас создал, это отдельная тема, недаром это было главным, скажем так, служением Авраама, тут важно понимать доброту Создателя, тут своя философия, своя аргументация, да? С другой стороны, да, чувство обязанности, да? То есть Создатель, пусть даже в доброте, создал меня не просто так. Но кто не задавался в детстве вопросом, если меня сотворили, если я есть, значит, я что-то в этом мире должен. Все задавались. Кто не задавался, тот здесь не сидит. То есть среди, так сказать, вещей, которые не требуют доказательств для самого человека, есть и чувство долга. Вопрос только, куда его применить. Да? Тут хорошие рекламщики могут завербовать в армию, еще куда-нибудь, да, то есть тот, кто, точно так же, как человеку можно продать товар, да, что-то же ему нужно, он же что-то ищет, какой-то бесконечности в этом мире, так можно ему Феррари втолкнуть, да, значит, с бесконечными выплатами, да, и точно так же человеку можно продать ложное чувство долга, он хочет чего-то в этом мире, хочет быть героем, да, так он, иди, мы сделаем тебя героем. Можешь в армию пойти, может, в бандиты, еще куда-нибудь. Да? То есть ты будешь как бы жить по нашим законам. Так все это вместе, да, скажем так, все эти вещи, как бы они по отдельности могут быть интересными, но все они указывают только на одно. Да? То есть истинная вера – это когда человек живет с постоянным ощущением, что он существует по воле Создателя. То есть я есть, значит, Создатель есть. То есть я мыслю, это значит не я существую, а есть Создатель, который меня создал, и хочет, чтобы я мыслил. А все остальное, что происходит со мной в мире, это мои отношения с Создателем. Создатель разговаривает со мной через книги, через откровения, через события. И вот это вера. И вот с такой верой человек всегда будет жить в радости. Потому что Создатель добрый, тут нет никакого сомнения. Да? И никогда не дает человеку испытаний, которые тот не может преодолеть. И это ощущение способно избавить человека от любого страха за свое собственное существование. Избавить его от этой неизвестности, которая лишает его самообладания. И даже если он, казалось бы, хороший человек и наделен всякого рода хорошими качествами, страх за свое существование может толкнуть человека на любое преступление. Все это от страха. От неуверенности в себе. Все, спасибо за внимание.